Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии наши гости. Это Илья Яшин, заместитель председателя партии «Народной свободы», попросту «Парнас», и Дмитрий Травин, у которого длинная такая должность, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Наш гость из Питера, и к нам несколько позже присоединится Руслан Мартагов, чеченский политолог. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801. Поговорим мы сегодня о кризисе в России, экономическом, я бы сказал, и политическом, и моральном, ну и о том, что собирается делать или не делать российская оппозиция, поскольку на прошлой неделе прошел такой съезд, слет, я не знаю, как это, форум демократической коалиции, и она предложила в качестве лидера своего списка на думских выборах Михаила Касьянова, но остальные места будут разыгрываться на праймарис. Но, собственно, начнем мы с событий сегодняшнего дня. Вот Илья написал письмо Руслану
Рамзану
Кадырову, да, вот видите, Рамзану Кадырову, главе Чечни. Я так понимаю, что вы хотите поговорить с господином Кадыровым о гибели, об убийстве Бориса Немцова. Так,
ну, это одна из ключевых тем разговора, но на самом деле не только. Дело в том, что я уже месяц работаю над новым экспертным докладом, который посвящен тому политическому режиму, который, собственно, Рамзан Кадыров создал в Чечне при попустительстве, при поддержке Владимира Путина. И этот режим, как я считаю, представляет угрозу для национальной безопасности нашей страны. Собственно, об этом я и хотел поговорить с Рамзаном Кадыровым. Вопросов накопилось много, они связаны с целой серией политических убийств, которым, как я считаю, может быть причастен Рамзан Кадыров, включая убийство моего друга Бориса Немцова. Целый ряд вопросов, связанных с коррупцией, которая проела Чечню. Миллиарды рублей ежегодно выделяются из федерального бюджета Чеченской Республики и растворяются, как в черной дыре. Речь о фонде Рамзана Кадырова, который используется как личный кошелек, и о роскоши, в которой он купается на фоне бедственного положения там огромного количества, огромного числа людей в нашей стране. Вопросы, связанные с частной армией, которую Рамзан Кадыров уже не первый год создает. И хотелось бы, конечно, понять, с кем он собирается воевать. Это беспрецедентный регион. Ни в одном регионе нет такой армии, региональной частной армии.
Но они формально числятся во внутренних
формально
войсках.
Формально, да. Но по факту, в общем, достаточно много свидетельств, которые подтверждают, что все эти структуры подчиняются лично Рамзану Кадырову и лояльны лично Рамзану Кадырову. Поэтому эту тему, конечно, тоже хотелось бы с ним обсудить. Я, собственно, подчеркиваю в письме, что у меня накопился целый ряд вопросов в рамках подготовки этого доклада, которые точно Кадырову не понравятся, но которые я хотел бы задать ему в глаза, как мужчина, и поговорить с ним как мужчина с мужчиной. Надо сказать, что главная моя цель – сделать доклад более объективным. Да, доклад, конечно, носит критический характер, однако мне бы хотелось, чтобы Рамзан Кадыров, как основной объект исследования, дал свои комментарии, ответил на вопрос, и мы с ним просто имели прямой, откровенный разговор. Ну, тем более, что, знаете…
Очная ставка.
Властные СМИ позиционируют Кадырова как человека, который не боится прямых и неудобных вопросов, готов всегда к открытому разговору, он себя так позиционирует. Ну, вот я рассчитываю на то, что он такую свою репутацию подтвердит, ну, тем более… Более, что он ей дорожит. Ну, ждем ответа.
Да, я тогда Дмитрия Травина спрошу. Дмитрий, вот как вы, как ученый, экономист и политолог, собственно, оцениваете, что такое Чечня нынешняя, то ли в составе Российской Федерации, то ли примкнувшая к Российской Федерации? Вот что это за такой субъект?
Ну, конечно, трудно сказать, что Чечня находится в составе Российской Федерации. Там действуют фактически иные законы, иные правила организации жизни. И, в общем, те люди, которые там живут, это хорошо понимают. Наверное, можно использовать такую условную аналогию, как феодальная зависимость сеньора и вассала. То есть Чечня такое вассальное государство где-нибудь там в 13-14 веках такого рода государств в Европе было много. Оно зависимо по отношению к России, но зависимость очень условная, там свои правила игры. И если сеньор становится слабее, то вассал фактически становится независимым. Если сеньор становится сильнее, то независимость это практически исчезает. Вот на этом, мне кажется, играет чеченское руководство. И сейчас, пока у России достаточно сил для того, чтобы воевать даже на Ближнем Востоке, ну, создается некая имитация того, что Чечня стала частью Российской Федерации после Второй Чеченской войны. Если Россия станет слабее, а для этого сейчас, к сожалению, масса предпосылок, достаточно посмотреть на динамику цен на нефть, от которой зависит наш бюджет, доходы российских граждан. Ну вот если такая динамика продолжится, если нефть не поднимется, то мы не сможем ни подкармливать Чечню вот теми большими денежными ресурсами, которыми подкармливаем уже давно, ни содержать вооруженные силы, которые способны были бы устроить какую-то новую войну, в которой можно подавить сопротивление. Вот при слабой России любые вассалы будут играть другую игру.
К нам присоединился Руслан Мартагов из Чечни. Добрый вечер. Руслан, ну, я знаю, вы, наверное, в курсе письма Ильи Яшина лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Что вы скажете? Есть какая-то там реакция на приглашение к разговору, к жесткому мужскому, и по поводу гибели Немцова, и по поводу того, что есть в Чечне какой-то там режим?
Ну, дело в том, что пока что никакой реакции с этой стороны не наблюдаю, и, скорее всего, ее даже не будет. Потому что воспринимается письмо Яшина больше своей частью, как, знаете, вот такой грамотный пиар-ход. В принципе, он не следователь, он никто. И что за вопрос он мог задавать, значит... Это известно уже, что он за вопросы будет задавать. Но ответы будут, знаете, вот, в стиле ответа Чайки на разоблачение Навального. Что, мол, у нас все хорошо, во всем виноват ИГИЛ и международный терроризм. Ну вот с этими ответами Яшин отсюда уедет. Правда, при этом получит хорошую раскрутку. Думаю, что на сегодняшний день руководство Чечни это достаточно ясно понимает, и поэтому Яшин вряд ли дождется ответа.
Илья, так что, вы вряд ли дождетесь ответа? Вот такая вот реакция, действительно, фигура умолчания, или в крайнем случае, как с товарищем Чайкой, прокурором, который скажет, что это Билл Браудер оплатил ваше выступление, а также мировая закулиса и спецслужбы?
Ну, сложно, честно говоря, делать прогнозы. Пошла уже первая реакция. Я не согласен с уважаемым политологом, что нет совсем никакого резонанса. На чеченском телевидении, Грозное ТВ, уже там пошли первые комментарии, такой придворный свиты Кадыра, там проштрафившийся бывший сотрудник администрации президента Матвеичев, там политтехнолог-неудачник, там комментирует, что это вот все там пиар, не нужно на это реагировать. Примерно такие же комментарии там дает маргинальный идеолог фамилии Стариков. Не помню, честно говоря, как его зовут, Стариков фамилия.
Сталинист такой, да?
Ну да, да, да. Такой псевдоисторик такой, значит, он там тоже дает примерно такие же комментарии, что вот не нужно ни о чем разговаривать, это все пиар там и так далее. Ну, то есть, вот выпустили всю вот эту свиту, которая уговаривает и себя, и, видимо, Рамзана Ахматовича о том, что не надо не реагировать, это вот все недостойно вас. Но все-таки я рассчитываю, что Кадыров как мужчина, как чеченец отреагирует.
А вот вы задайте какой-нибудь свой острый вопрос прямо у нас в эфире.
Михаил, вы же все-таки не Рамзан Кадыров. Я бы с удовольствием...
А вы ему.
Я понял. Я ему задам, когда мы с ним встретимся, я ему задам все вопросы. Я же подчеркнул, я абсолютно не уклоняюсь. Вот я в письме подчеркнул, что я хочу задать эти вопросы, глядя ему в глаза. И я действительно хочу задать эти вопросы, глядя ему в глаза.
Вопрос, в том числе, в принципе, и про господина Делимханова, его причастность к убийству Немцова.
И про господина Даудова, и про господина Геремеева. Вопросов огромное множество, да? И они носят не общий характер. Вот уважаемый политолог из Чечни ошибается, да? Отделаться общими фразами, если у нас будет разговор содержательный, не получится. Потому что мои вопросы будут носить абсолютно конкретный и местами документальный характер. Да, я приеду с документами, я детально знаком с обстоятельствами расследования, с обстоятельствами этого уголовного дела, мы контролируем это уголовное дело, и отделаться общими фразами о том, что у нас все хорошо, вот, да, не получится. Тем более, что все-таки прокурор Чайка отвечает Навальному в режиме монолога. Да? А я рассчитываю, что у нас все-таки с Кадыровым, если, конечно, он примет решение о том, что эта встреча состоится, я рассчитываю, что у нас состоится диалог. Ну, еще бы я хотел, конечно, прокомментировать по поводу того, что он никто, вот Яшин, почему Кадыров должен с ним встречаться, зачем и так далее. Знаете, Кадыров в октябре, в начале октября, когда Жанна Немцова через своих адвокатов направила ходатайство с требованием допросить Кадырова в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве ее отца, Кадыров отреагировал публично. Он пригласил Жанну в Грозный, сказал: давайте выпьем чаю, поговорим, обсудим. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Вы же хотите, чтобы меня допросили? Ну вот приезжайте, допросите меня сами, сказал Кадыров Жанне Немцовой. Жанна находится сейчас за границей, вы прекрасно это знаете. После убийства отца она уехала, сейчас работает ваша коллега, она работает на радиостанции Deutsche Welle в Бонне. Поэтому я готов приехать. Я тоже Немцову не чужой человек. Немцов был моим близким другом, моим соратником. Я не был его родственником, конечно, да, но это был чужой, не чужой мне человек, потеря которого для меня это личная трагедия. И я, как, возможно, никто другой, заинтересован в том, чтобы убийцы, заказчики, организаторы были установлены и привлечены к ответственности. Поэтому, как мне кажется, игнорирование моего предложения, там, не знаю, отшучивание и в любом формате отказ от разговора будет восприниматься не только оппонентами Кадырова, но и его сторонниками, по факту, как слабость. Как слабость. Вот Кадыров позиционирует себя как человек, который никого не боится, готов отвечать на прямые вопросы, готов разговаривать с кем угодно.
А со следователем не готов.
Готов разговаривать с девушкой, с Жанной Немцовой. А когда ему предлагают поговорить по-мужски один на один, почему-то
один
отмалчивается.
На один под камеру все-таки, я надеюсь.
Ну, я тоже надеюсь, что под камеру, потому что я подчеркнул в письме, что я хочу те вопросы, которые там поднимаю, получить на них ответы, я их буду использовать в докладе, так или иначе. Мне для этого нужны эти ответы, для того, чтобы мой доклад стал более объективным и получил отклик от того человека, собственно, которого я обвиняю.
Хорошо, давайте мы посмотрим небольшой опрос на улицах Москвы и послушаем, что говорят люди об убийстве Бориса Немцова и о так называемом чеченском следе.
Почему убили Бориса Немцова?
Ой, вы знаете, я бы не хотела. Я чиновник. Поймите правильно.
Потому что он хотел изменить положение в России в лучшую сторону. Как честный, порядочный и умный человек. А это у нас не позволено.
Как противника действующей власти.
Не знаю, сложно. Жалко, что просто человека убили, молодого, талантливого и так далее, а так вот мне сложно сказать.
Я думаю, мы не знаем никогда, за что убили. Как всегда бывает.
Вы верите вот в этот чеченский след, в Кадырова? Или вы думаете,
я
это...
Я не могу так сложно. Я не думаю, что в последнее время он все-таки отошел от такой уже очень яркой деятельности.
Вы как думаете, вот есть там какой-то чеченский след, я Кадыров?
Я думаю, что должны органы специализированные заниматься этим делом. А ну, мы не можем там догадываться, искать какие-то связи.
Я о Борисе Немцове не знал до его смерти. После смерти это взбудоражило как бы и мое сознание, и, мне кажется, многих других.
Вот вы верите в то, что вот Кадыров, может быть, как-то причастен? Это все ерунда.
Я верю в Бога. Вот. А то, что Яшин, если какие-то обвинения предъявляет, пусть предъявляет доказательства.
Убил его ЦРУ, чтобы вызвать как бы всплеск протестных настроений, потому что они хотят, как, собственно говоря, уничтожить, расчленить как Америку, так и Россию.
Ну, конечно, такие убийства, мне кажется, преступления очень сложно раскрываются. Поэтому, ну, подождем, прокуратура же работает, следствие ведется. Я в этом смысле доверяю следствию, но никак не Яшину.
От Яшина. Ну что делать некоторые? Некоторые, в общем, взволнованы. Но в целом я бы хотел... Вот
знаете, люди сказать. Доверяют следствию до тех пор, пока следствие не касается их самих, как правило.
Ну так не до всех добрался прокурор Чайка со своими цепками.
За последние 15 лет, за последние, может быть, даже 10 лет, 10-15 лет, был целый ряд политических убийств, очень громких, не очень громких, в которых фамилия Кадырова так или иначе фигурировала. Можно вспомнить, например, убийство его бывшего телохранителя Исраилова, который уехал в Австрию и обвинял Кадырова в причастности к страшным преступлениям, похищениям, пыткам. Обвинял его в том, что он лично участвовал в пытках. Исраилова убили, это было заказное убийство, приехали трое чеченцев и застрелили его на входе в магазин в Вене.
Осуждены.
Они осуждены, они все получили уголовные сроки, значит, у одного из подозреваемых в организации этого преступления в телефоне были обнаружены фотографии в обнимку с Кадыровым в его резиденции. Можно вспомнить убийство братьев Ямадаевых. Руслана Ямадаева, России, Сулима Ямадаева, героев России. Очень дерзкие были, очень наглые убийства. Руслана, бывшего депутата Госдумы, кстати, от партии «Единая Россия», убили, расстреляли демонстративно, буквально у стен Белого дома. Просто подошли к машине и расстреляли. Сулима Ямадаева убили после того, как он уехал в Дубае. И это были личные враги Кадырова, он с ними воевал, у них было длительное противостояние, боролись за власть в Чечне. И фамилия Кадырова неоднократно всплывала в ходе следствия. Можно вспомнить убийство Анны Политковской, которую Кадыров называл своим личным врагом. Вспомните, что он ей говорил в интервью, которое вышло в «Новой газете» под названием «Центровой из Центроя». Он просто говорил, что такие, как ты, Аня, это враги России, они мешают нам жить, они мешают нам восстанавливать Чечню там, и так далее. Все эти люди мертвы.
И Немцов тоже, который критиковал.
И Немцов критиковал Кадырова, и которому Кадыров лично угрожал убийством в 2002 году на Конгрессе Чеченского народа. Можно вспомнить множество подобных случаев. Так вот, что объединяет все эти дела? Везде так или иначе фигурировал Кадыров, но ни по одному из этих дел следователи Кадырова даже ни разу не допросили. Даже ни разу не допросили.
То есть вы хотите его допросить?
У следствия не возникло никаких вопросов к Кадырову. Вот что меня поражает. Ни по одному из этих громких скандальных уголовных дел. О чем это говорит? О том, что вот в отличие от уважаемой женщины, которую опросили ваши корреспонденты, у меня к следствию никакого доверия нет. Я прекрасно понимаю, что вот это вот все копошение, которое сейчас происходит вокруг уголовного дела, максимум сведется к суду над организаторами.
Ну, даже исполнителями скорее.
Ну, исполнителями, там, может быть, там, каким-то из организаторов там, технических, да. Но то, что им хватит мужества, воли политической дойти до высоких кабинетов и провести следственные действия в отношении руководства Чеченской Республики, которое, с моей точки зрения, явно причастно к этому убийству, вот в это у меня нет никакой веры. Поэтому, слушайте. Это же понятно, да, если следователи робеют и не хотят ехать в Чечню задавать Кадырову вопросы, ну кто должен это делать?
Я господин Мартагова хотел бы спросить, вот с таким текстом наш друг Илья Яшин может приехать к вам в Чечню?
Естественно, он может приехать.
А уехать может?
Под вопросом. Под вопросом. Понимаете,
все правильно. Что-то как-то не очень обнадеживающе.
Он говорит все правильно. Вот про эти убийства, там, про все эти следы, которые ведут в Чечню. Но самое главное, Кадыров, как бы мы его ни рассматривали, он просто исполнитель. Если вдруг там наверху что-то решили, еще выше его. Поэтому никто никогда не даст возможность Яшину с документами приехать в Грозный. И если он будет приезжать сюда и будет настаивать на публичный разговор, то на этот разговор не пойдет. И боюсь, что он даже не доедет до Грозного.
Понятно. О чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация такая, может быть, действительно надо, Дмитрий, задавать вопросы не вот этому вассалу, а, собственно, сеньору. Кстати говоря, тут пресс-конференция будет Владимира Путина 17 числа, а вот надо задать, наверное, этот вопрос там и про следствие, и про Кадырова. Правда, имеет это смысл или не имеет?
Это, естественно, имеет смысл, пресса и должна этим заниматься, но я не думаю, что сеньор ответит на эти вопросы, у него достаточно стандартные ответы всегда, и в данном случае он скажет примерно так же, как эта женщина: я доверяю следствию, пусть следствие занимается, президент не должен вмешиваться в вопросы следствия,
мы же демократы. Он руководит Следственным комитетом, у нас закон-то изменился за последнее время, Следственный комитет в прямом подчинении президента Российской Федерации, очень интересно.
Но, тем не менее, я думаю, он скажет, что в непосредственную работу следствия он не должен вмешиваться и давить, это будет недемократично. Поэтому я, честно говоря, не очень надеюсь на то, что расследование приведет к чему-то, кроме выявления непосредственных исполнителей, с которыми вроде бы более-менее и так уже ясна ситуация. Но относительно Кадырова, вот я как независимый наблюдатель этого условного диалога Ильи с Рамзаном, я бы хотел вот какую вещь сказать. Мне кажется, почему Кадырову имело бы смысл встретиться не только со следователями, но и с близким другом Немцова. Видите ли, Немцов, вот может быть, в Чечне это не всегда понимают, Немцов не был рядовым российским политиком. Это был человек очень дорогой и важный для многих россиян. Это не просто мое мнение. Ну, я там с ним виделся 2 раза в жизни. 1 раз брал у него интервью. Но я видел массовый митинг, массовое шествие в Петербурге, которое было связано с его убийством. 1000 людей шли от метро Горьковская к Марсово поле через мост. Многие плакали. Это было очень серьезно для многих петербуржцев. Это было впервые после зимы протестов 2011-2012 года, когда город проснулся, поднялся и понял, что погиб очень важный для нас человек. Вот насколько я понимаю, в Чечне, на Кавказе близкие человеческие отношения для людей очень важны. Вот если убили твоего родственника, то ты должен на это реагировать как-то. Вот убили очень важного для нас человека. Он не мог быть близким родственником каждого из нас, но наши отношения к нему были, конечно, неформальны. Мы все мы как трагедию восприняли это событие. Вот Рамзан Кадыров должен это понять. И он должен дать какие-то ответы, если эти ответы накапливаются именно по отношению к нему и к чеченскому руководству.
Ну что ж, спасибо. Мы поговорили о письме Ильи Яшина, нашего гостя, заместителя председателя партии Парнас, Рамзану Кадырову. Дмитрий Травин как бы подвел здесь некоторую черту. Я думаю, что мы поблагодарим Руслана Мартагова, который с нами был из Чеченской Республики на связи по телефону. И я хочу поговорить о следующем сюжете. Вот, собственно, это съезд или форум, который был на прошедшей неделе в планы оппозиции, что она собирается реально делать в ситуации углубляющегося кризиса, ну и, в общем, наверное, и репрессий, которые тоже сейчас мы видели прямо 12 числа. Были задержаны многие участники пикетов по поводу Дня Конституции, кстати, государственного праздника Российской Федерации, и люди, требовавшие соблюдать эту Конституцию. И сейчас эти, так сказать, судилища продолжаются. В частности, один из организаторов этой акции, Александр Рыклин, задержан. Илья, ну вот вы как-то понимаете логику поведения власти в отношениях с оппозицией сейчас?
Мне кажется, логика поведения власти, линия власти в отношении оппозиции нисколько не изменилась.
Слушайте, но они же все время говорят, что вы никто, вы ничто, вы ни на что не влияете, поэтому вас надо бить, душить и сажать.
Ну, собственно, этим они и занимаются. Они...
Но если никто и ничто, может, лучше в покое оставить?
Нет, а здесь нет противоречия, кстати.
В общем-то,
оппозиция
согласен,
никто и ничто в той ситуации, когда ее не допускают к телеэкранам, когда ее маргинализируют всюду, когда на выборах вдруг оказывается, что реально полемизировать с представителями власти невозможно. В этой ситуации оппозиция, конечно, будет ничем. В иной ситуации оппозиция, может быть, не имела бы там 50% и не оспаривала бы сразу у «Единой России» возможность руководить страной, но оппозиция вполне могла бы в сегодняшней ситуации пройти в парламент, потому что ситуация-то аховая. И через год к парламентским, примерно полгода к парламентским выборам ситуация будет еще хуже, потому что в экономике ситуация ухудшается. Вот сейчас конец кризисного года, я хотел бы обратить внимание, что власть за весь год не сделала практически ничего для того, чтобы решать проблему экономического кризиса.
Ну да, расходы не сокращают, там все как-то само собой, да?
Расходы сокращают, но это не борьба с кризисом. Это попытка подтянуть бюджет под сложившуюся ситуацию. Практически ничего не делается для того, чтобы экономика снова начала расти. Есть тезис Путина, что когда мировая экономика будет выходить из кризиса, мы подтянемся за ней, потому что мы зависим от мировой экономики. Этого недостаточно. И это говорит о том, что, в общем-то, скорее всего, у нас какого-то серьезного улучшения к моменту выборов не будет.
Можно я несколько цитат сразу напомню? Да. Все-таки цены на нефть – это, конечно, очень важная вещь. Тут кто-то допечатал в сетях подборочку. Значит, в ближайшие 10 лет цены не упадут ниже $100. Это вице-президент Лукойл Федун. Ниже 90 за баррель цена на нефть не упадет. Ну и 90 – хорошая цена. Это президент Роснефти Игорь Сечин. Путин год назад. Если цена на нефть упадет ниже 80 долларов, мировая экономика рухнет. Президент России Владимир Путин, октябрь 14-го. Цена на нефть может колебаться от 70 до 75, опять Сечин. Падение цены на нефть до 60 нереалистично, Алексей Улюкаев. Ну и прочее, прочее, прочее. А сегодня мы живем 36,6. Да? Вот,
ну это нормальная температура,
неплохая температура, надо сказать.
Для российской экономики цена, в общем, неприятная, прямо скажем. Да,
вот, для мировой экономики это нормальная температура, и как раз мировая экономика только здоровее при низких ценах на нефть, потому что снижаются издержки, есть возможность эффективно производить товары. А вот для российской или саудовской экономики, конечно, это серьезная проблема. И вот в такой ситуации, если вдруг не начнется внезапный рост цен на нефть, ну, это может, конечно, произойти, если...
Хотя предпосылок, на ближнем говоря, нет.
Ну, всегда может произойти какая-то революция даже в нефтедобывающем государстве.
На самом деле, рынок нефти изменился, да, уже не только Ближний Восток контролирует.
Это да, но...
Этот рынок, поэтому...
Это да, но в случае политических катаклизмов игроки на рынке будут сразу играть на повышение. Но это частности. Вот, то есть, в принципе, цена на нефть, конечно, может возрасти, но пока... В общем, вот данный момент предпосылок для этого нету. И это означает, что нас ждет следующий год также довольно тяжелый. Не обязательно падение, хотя не исключено и это. Но, скорее всего, мы входим в серьезную экономическую стагнацию. То есть те упавшие реальные доходы населения, которые мы имеем, они вряд ли будут повышаться.
А и население это... привыкнет? Это самый интересный вопрос.
И да, и нет. Ну вот как сказать, привыкали ли мы при брежневском социализме к тому, что магазины пустые? С одной стороны, привыкали, потому что, а что делать? Ну да, вот доставали другими путями. С другой стороны, не привыкали, это было видно буквально в первый же там, год-два пребывания Горбачева у власти. Как только власть сказала, что надо меняться, все сразу радостно проснулись и сказали, да-да, очень нужна перестройка, конечно, надо все менять.
Но экономически ничего не менялось принципиально.
Экономически Горбачев, начал производить изменения, но это было уже именно при перестройке. А вот при брежневском застое ничего не менялось, и народ это терпел довольно долго. Вот в похожую ситуацию мы действительно сейчас входим.
Так что собирается делать оппозиция в ситуации тяжелого путинского депрессивного застоя? Вот Путин надеется на цены на нефть, что они поднимутся, а вы надеетесь, что холодильник победит телевизор. Ну, не наивно ли это?
Ну, я не знаю, можно, конечно, нас упрекать в наивности, но мы делаем то, что мы можем делать в этой ситуации. Мы... участвуем в выборах, мы проводим просветительские какие-то кампании, мы проводим антикоррупционные расследования, мы занимаемся политикой в той мере, в которой вообще возможно в нынешней ситуации заниматься политикой. Мы не уходим в подполье, мы не готовим антигосударственный переворот, мы с открытым забралом делаем то, что должно, и рассчитываем на то, что пусть будет, что будет. Делай, что должно, и будь, что будет.
Андрей Дмитриевич Сахаров. Сегодня, собственно, кстати, день смерти, собственно, печальная годовщина. Опять же, 14 декабря.
Вот, поэтому...
Был бы, наверное, на Пушкинской площади в 12-го вместе с теми, кого там крутили.
Скорее всего. Поэтому,
вас там не было?
Меня там не было, да, потому что... Я занимался докладом. Для меня сейчас, честно говоря, нет более важной задачи, чем написание доклада.
Хорошо, про Кадырова. Мы вам разрешаем один раз не посидеть в отделении милиции, полиции, где уже сидели неоднократно.
Поэтому линия наша очень простая. Вот если есть где-то возможность чего-то добиться, мы стараемся эту возможность реализовать. Да, вот там фонд борьбы с коррупцией вместе с «Новой газетой» провел блестящее расследование касательно генерального прокурора Чайки. Создали значительные проблемы власти. Приходится оправдываться, что-то мямлет, не знают, что говорить. Вот есть Рамзан Кадыров, который, на мой взгляд, является одной из... Вот его режим, да, и сама фигура Кадырова является одной из наиболее уязвимых точек всего путинского режима. Да, мы занимаемся этой проблемой и там готовим доклады, и информируем общество там, и так далее. Есть какие-то другие проекты. Есть возможность участвовать в выборах на сегодняшний день. Мы готовимся к выборам. Хотя при этом я прекрасно понимаю, что политическая система наша управляется в ручном режиме.
Слушайте, а политическая система не спит. Вот пока я сегодня готовился к передаче, обнаружилось, что принимается специальный закон против участия Навального в теледебатах, чтобы доверенные лица не могли заменять кандидатов.
Это я виноват.
Почему?
Потому что во время выборов в Костроме я надоумил Навального пойти на телеканал «Россия», в качестве нашего доверенного лица и принять участие в дебатах. Надо сказать, что Навальный отлично провел дебаты.
Но вам это не помогло?
Ну, помогло, не помогло, это другой вопрос, но сам факт участия Навального, Навального в дебатах, это было событие. Не только для Костромы, не только для региональных выборов, но и в целом для России. Там. Это произвело впечатление, очевидно, на администрацию президента, на Единую Россию. Поэтому вот сегодня был принят закон, который исключает участие Навального в следующих дебатах.
Пока зарегистрирован.
Видимо, примут. Видимо, примут. Это не первый, кстати, закон, который специально под Навального принимается.
С судимостями
там,
тоже.
Да, были предыдущие законы там, и так далее. Вот поэтому, вот так вот власть действует. Не пущать, запрещать там, и так далее. Мы стараемся находить какие-то возможности для того, чтобы апеллировать к обществу, для того, чтобы мобилизовывать общество и рассказывать ему правду и давать какую-то перспективу.
Дмитрий, хотел вас спросить. Вы пишете о модернизации, уже не первая книга, вот у меня в руке новая, да, «Крутые горки 21 века». Но горки – это такая штука, на особенно автомобильной дороге, когда машина может ехать и перевернуться и под откос. Да, вот и там дорога на Петербург, Валдайские горки, там довольно часто бывают аварии. Вот ощущение действительно есть такое, что власть довольно быстро двигается к какой-то аварии, какой мы еще не очень понимаем. Вот. Но есть ли внутри власти силы, которые, способны попытаться эту аварию предотвратить? Вот на что вы надеетесь, когда вы пишете, вот видите, с неприличным словом «модернизация» книги?
Ну, книга, к сожалению, не советы власти. Советовать здесь что-то бесполезно. У меня создается такое впечатление, что Путин в общих чертах все прекрасно понимает, не хуже, чем мы. Он вполне адекватный человек. Это не престарелый правитель, который может чего-то не понимать. И если экономикой не занимаются, то потому что ей принципиально не хотят заниматься. Сейчас проще уже заниматься другими вещами. Если народ...
Одна война за другой, патриотическая мобилизация.
Ну да, если мы видим, что когда какие-то реформаторы в 80-х, 90-х занимались экономикой, закладывали основы для дальнейшего развития и при этом теряли рейтинг, а человек, который не занимается экономикой, но накручивает патриотическую мобилизацию, наоборот, имеет рейтинг 85-89%, то возникает вопрос, если человек хочет оставаться у власти, он чем должен заниматься? Экономикой или заботой о сегодняшнем рейтинге? Человек поступает вполне логично, рационально. Многие правители на его месте так бы поступали, наверное.
А но у экономики рискует, в этой ситуации... Путин рискует?
Естественно, рискует. Он рискует, что экономика развалится гораздо быстрее, чем он рассчитывает, и ему не хватит еще лет на 20 этой экономики. Я думаю, что он хотел бы 20 лет ее более-менее стабильно иметь.
Какие перспективы?
Ну, как? Я думаю, что Владимир Владимирович будет править Россией столько, сколько сможет, а у него лет на 20 еще потенциала хватит. Такого личного, по крайней мере. Вот политического не знаю, это сложнее. Вот. Экономика эти 20 лет, скорее всего, будет в состоянии стагнации, если ничего не делать. Но если мы можем накручивать рейтинг другими путями, то власть этим будет заниматься. Те, кто хотели реформировать экономику, постепенно из власти уходили, один за другим.
Ну, Кудрин,
последним
да.
был Кудрин. Кудрин был последним, собственно
говоря. Про которого вдруг начали говорить, что его призовут, но выяснилось, что никто его призывать не собирается.
Ну, я внимательно следил за историей отношений Кудрина и власти. Много раз с момента его отставки говорили, что его призовут, что вот без Кудрина никак нельзя, это наиболее квалифицированные специалисты. Это действительно, с моей точки зрения, так. Но, тем не менее, каждый раз не призывали. Потому что, сейчас буквально одно слово, потому что я прекрасно понимаю, какие реформы предложит Кудрин. Это реформы, так или иначе, связанные с возвращением России в мировую экономику, в нормальные мировые международные отношения. Книга, кстати, в моей значительной степени именно об этом. А как туда вернуться? Путин что, Крым будет отдавать? Ну, это мало реалистично предположить.
Ну, Донбасс сдаст.
Донбасс можно сдать, если бы Украина и западные страны готовы были бы применять Донбасс на Крым, то есть фактическое признание Крыма частью России, в обмен на то, что Россия отдает окончательно Донбасс Украине.
А еще и воюет в Сирии.
Да, вот, возможно, да, такого рода размен Путина бы устроил. Но похоже, что на это не готов идти ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель. И это для Путина проблема.
Значит, и Кудрин не нужен.
В этой ситуации есть, какой смысл Путину приглашать крупного экономиста и администратора, который скажет, что надо мериться любой ценой и надо снова делать Россию привлекательной для капиталов, а не местом, из которых капиталы бегут как от огня буквально. Вот поэтому Путин индифферентен к различным экономическим делам.
Кудрин, мне кажется, проблема еще и в том, что, может быть, его и готовы были бы позвать на какую-то должность, но Кудрин, по крайней мере, ведет себя так, как будто не видит себя на позиции меньше, чем премьер-министр, что понятно, потому что на позиции меньше, чем премьер-министр, он не сможет реализовать те идеи, которые у него есть. Хотя, с моей точки зрения, и на позиции премьер-министра Кудрин не сможет реализовать то, что считает правильным, потому что, как совершенно справедливо Дмитрий отмечает, экономическая политика, экономическая программа Кудрина неизбежно вступит в противоречие и в конфликт с политической программой Путина. И в этом смысле Кудрин и Путин давно уже не являются единомышленниками. Да, политический базис, путинский политический базис, никогда не даст возможности для реализации тех экономических идей, которые, ну, вот, очевидно, есть у Кудрина. И для Путина, конечно, очевидно, политика имеет приоритет. Вот эти вот все внешнеполитические авантюры. И Путин, мне кажется, гораздо интереснее, на самом деле. Да, Путин уже настолько устал от власти, от этого президентства, что ему гораздо интереснее, чем заниматься внутренними проблемами и там, экономическими проблемами. Ему вот интересно играть в солдатиков, там, вот, начать одну войну, поиграть в другую войну и мериться амбициями, историческими амбициями там с Обамой, да, и вот пытаться как-то...
С
Эрдоганом, там, с Обамой. Ну вот Путин, его увлекает это гораздо больше, да, страна катится в тартарары, бог знает, что происходит с экономикой. Если цена на нефть в следующем году сохранится на сегодняшнем уровне, у нас просто растает к концу следующего года весь резервный фонд, просто не будет денег. Как дальше будет страна выкручиваться? Потому что, на самом деле, никаких же системных реформ за эти 15 лет не было проведено. Страна фактически оказалась в состоянии нефтяного Эльдорадо. Огромное количество денег, благодаря этим зашкаливающим сверхценам на нефть, пришли в страну.
И ушли.
И что мы получили за эти деньги? Вот что мы... Не друзья Путина. Я не говорю там про Сечина.
Сапсан до Петербурга.
Да, про Ротенбергов, там, про Ковальчука. Я не говорю про этих
Олимпиаду
людей.
Олимпиаду победу.
Что получил условный Якунин, я понимаю.
Так.
Да? Что получила страна за годы нефтяного Эльдорадо, кроме Сапсана и...
Ну как, подъем жизненного уровня, который,
окей,
который
хорошо,
сейчас...
Проели. Правильно вы совершенно говорите, проели эти деньги. Вот вспомните, что говорил Путин, когда приходил к власти в 99-м, в 2000 году. Какие идеи он декларировал? Наша ключевая задача – снять страну с нефтяной иглы, избавить страну от нефтяной зависимости.
А еще догнать Португалию.
Так что в итоге-то мы получили? Страна еще больше зависит от нефти, чем тогда, в 99-м, в 2000 году. Вот к чему привела, на самом деле, политика Путина-то. И как мы будем выходить из этой ситуации в условиях постоянно снижающихся цен на нефть, и, судя по всему, эта тенденция будет продолжена, да, потому что весь мир сегодня озабочился. Вот посмотрите, все эти научные конференции, все эти там статьи научные и так далее. Весь мир сегодня озаботился энергетикой, которая заменяет нефть и газ. И в конце концов
диверсификации, так сказать, источников нефти и газа, чтобы от России не зависеть.
В конце концов, очевидно, что научный прогресс там, да, победит. Но так невозможно просто представить. Научный прогресс всегда побеждает.
Россия 20 лет с Путиным, как нам
Дмитрий
сказал мрачно.
К огромному сожалению. Россия фактически сегодня, да, выступает как такой тормоз научного прогресса. Да? Вот страна, которая выступает за традиционную энергетику, для которой это жизненная необходимость. Там, да, вместо того, чтобы проводить структурные, системные реформы экономики и зарабатывать не благодаря тому, что мы продаем наши там национальные ресурсы, там, да, природные ресурсы, а благодаря тому, чтобы мы что-то производили, благодаря тому, чтобы мы наполняли мировой рынок каким-то интеллектуальным продуктом. Да? Вместо этого мы просто стараемся всеми силами тормозить научно-технический прогресс, и весь экономический план Путина, по сути, сводится только к тому, что терпим и ждем, когда цены на нефть отрастут. Верим, надеемся, любим.
Дмитрий, хотели реплику?
Да, Один американский аналитик в отношении современной глобализированной экономики ввел такой очень хороший термин. Смирительная рубашка, которая не позволяет отдельным странам, отдельным правителям, диктаторам вести себя так свободно в экономике, как можно было, скажем, лет 30 или 50 назад. Значит, что такое эта смирительная рубашка? Я вот этот термин активно использую в книге, о которой вы говорили. Допустим, мы ведем себя не так, как принято вести в нормальном экономическом сообществе. Раньше, вот лет 50 назад, это можно было спокойно делать. Экономики были относительно авторхичны. Относительно, но все-таки авторхичны. Сейчас, как только страна себя ведет таким образом, начинается массовое бегство капитала в другие места. Потому что технически в условиях глобализации вывод капиталов – дело гораздо более простое и естественное. Вот сегодня Россия оказалась в такой смирительной рубашке, но тем не менее ведет себя буйно.
То есть мы... Ну, санкции еще, да, там затягивают.
Плюс санкции. Но санкции наложились уже на ту экономическую политику, о которой вот Илья сказал, что с 99-го года, собственно, реформ не было, ничего не делалось для того, чтобы слезть нефтяную иглу.
Долги выплатили,
но это не поднимает экономику.
Опять накапливать начали долги.
Это не поднимает экономику. Вот. И в этой ситуации капиталы бегут из России в другие страны, а Россия в пределах вот этой смирительной рубашки бунтует, бушует, но сделать фактически ничего не может. То есть мы производим впечатление такого вот безумного человека, который с вот закатанными назад руками, тем не менее пытается как-то произвести впечатление и делать вид, что он крутой. Рано или поздно, ну что, вкатят укол и буйство закончится. Экономике вот такого рода вещи не помогают. Ну вот, очевидно, у российских властей есть надежда на то, что лет 20 удастся вот так вот бузить в пределах смирительной рубашки, пока экономика будет в плохом состоянии. Но это, конечно, не гарантия. Вот вы говорили о том, что могут быть какие-то срывы. Конечно, таких срывов может быть очень много. Вот если нынешней власти удастся вот так вот мягко проходить стагнацию, как проходил брежневский режим, без резких падений, то, конечно, лет 20 так вот можно тянуть. Но если будут по-настоящему резкие падения, связанные с тем, что цена на нефть вот обрушивается и не поднимается вверх, то это, конечно, настолько серьезное падение жизненного уровня, что даже вот с той же Чечней, с которой мы начали разговор, будет проблема. Ведь Чечня держится на том, что ее подкармливают.
Да я бы сказал, что мягко не то, что подкармливают, а просто туда такие дозы вливаются, которые не снились другим российским регионам.
Да, совершенно верно. И вот, да, вот если...
Две Чечни, один Крым.
Чечня, Дагестан, фактически весь Северный Кавказ в подобном состоянии. Если мы перестаем, если нет больше денег на такого рода подпитки, то обостряются политические проблемы, естественно. Они же не разрешены были раз и навсегда Второй Чеченской войной. Наша власть сегодня производит впечатление такого вот закредитованного человека, закредитованного обывателя, который накопил долги по отношению к 5 или 10 банкам, по отношению к Северному Кавказу, к среднему классу, к банковской системе, которую надо поддерживать, к отдаленным сибирским регионам, где вот в Якутске до сих пор моста через Лену не могут построить, там вот, вот зимой просто переправы нет для того, чтобы продукты подвозить. И я могу так долго пальцы загибать. Долги есть к военно-промышленному комплексу, который так разогнали, что ему нельзя просто автоматически урезать финансирование, потому что будут недостроенные объекты, нельзя просто так оставлять, безработица и так далее. Вот. И в этой ситуации получается, что власти остается только какие-то пиар-акции типа Крыма или войны на Ближнем Востоке, но на любом из экономических отношений может произойти внезапный обрыв. Илья правильно говорил, что Чечня это такая, ну, там, вот, замедленная мина, или как там сказать правильнее. Но то же самое любой из сотни наших городов с промышленной монокультурой. Вот у нас под Петербургом был кризис в Пикалево в 2009 году.
Царь ездил, значит,
лично царь ездил, там, да. Что-то. Но таких кризисных городов у нас уж точно не меньше сотни. В любом из них подобное может произойти. И в каждый город царь не съездит, особенно если не будет ресурсов. Хорошо,
Ходорковский прав, что, в принципе, вероятность революции достаточно велика. Илья, а вы на революцию рассчитываете? У вас есть план «Р»?
Знаете, мне кажется, революционеры, главное, у нас в Кремле сидят, потому что именно они экономической политикой, другой там, да, и политической линией фактически формируют все предпосылки для того, чтобы власть в стране не просто поменялась, а поменялась максимально радикально.
Помните,
с максимальными издержками.
Я, может, и не помните. Был советский анекдот о том, что к там, 50-летию Октябрьской революции Николая II посмертно наградили орденом Ленина.
Ну, что-то в этом роде. Знаете, я, в отличие от этих вот ребят в Кремле, я сторонник конституции действующей. Поэтому я хочу, чтобы власть в России менялась через выборы. Именно поэтому я участвовал в выборах в Костроме. Именно поэтому сегодня мы готовимся, я и мои товарищи, мы готовимся к выборам в Государственную Думу. Мы хотим, чтобы у России был шанс на мирную, бескровную смену власти. Но, к сожалению, наши оппоненты в Кремле делают все для того, чтобы сжечь мосты, для того, чтобы власть поменялась максимально радикальным, кровавым способом. Очень печально, что они ведут такую безответственную политику.
Илья, у вас есть ответ на простые такие сложные вопросы? Что делать, например, вот с Крымом, что делать с войной в Донбассе? Вот есть в вашей коалиции позиция?
Позиция есть, но простых ответов на сложные вопросы здесь быть не может.
Хорошо, давайте позицию.
По Крыму позиция заключается в следующем. Значит, присоединение Крыма к России стало следствием грубого нарушения международных обязательств, которые взяла на себя наша страна.
Что делать?
В частности, Будапештского меморандума, договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной, которые, в рамках которых Россия признавала территориальную целостность Украины и была, более того, гарантом, территориальным, военным гарантом территориальной целостности Украины. Делать надо следующее. Надо в то же время понимать, что на сегодняшний день в Крыму значительное число людей, которые считают себя российскими гражданами, которые не хотят возвращения в Украину, и игнорировать полностью мнение этих людей довольно сложно. Поэтому есть несколько вариантов выхода из этого кризиса, там, проведение нового референдума, сохранение Крыма в составе Украины, возвращение Крыма в состав Украины с там, какими-то гарантиями, сверхгарантиями там, русскоязычному населению.
Илья, судетских немцев и австрийцев не спрашивали, хотят ли они остаться после 45-го года
вот
в Рейхе.
Знаете что, тогда давайте обсуждать это после 45-го года. Вот понимаете, вы от меня требуете вопросов по поводу судетских немцев, да?
Я вам привожу исторический пример.
Вот, есть много разных исторических примеров.
Насчет аннексии
я понимаю,
далее.
Что, конечно, да, я не могу полностью уходить от ответов на Крым, про Крым, да, но в то же время требовать ответа готового по поводу крымской проблемы, тогда, когда Путин находится у власти, ну, как минимум,
это
наивно.
Это ж не я буду требовать, нет, это избиратели будут приходить к вам,
слушайте,
и говорить,
я же отвечаю.
Илья, что вы думаете?
Я отвечаю честно, это сложный вопрос, на него не может быть простых вопросов, простого ответа, да, поэтому я честно отвечаю то, что я думаю, да, но в то же время очень важно понимать вам, мне, нашим избирателям, нашим оппонентам, что пока Путин находится в Кремле, эта проблема не будет разрешена. Смена политической власти в России даст старт решению крымской проблемы. Но пока Путин находится в Кремле, это так и будет болевой точкой и точкой конфликта со всем цивилизованным миром, поводом для санкций, поводом для давления, поводом для бесконечной конфронтации.
Хорошо, а Донбасс?
Ну, здесь не может быть двух мнений, там просто нужно немедленно вывести войска, признать Донбасс территорией Украины и восстановить контроль Украины за границами, за границей, значит, России, Донецкой и Луганской области. Здесь-то как раз все гораздо проще, потому что конфликт на Донбассе на 100% носит искусственный характер. И то, что там продолжают оставаться, значит, подконтрольные Кремлю боевики, это грубое нарушение, во-первых, Минских соглашений, а во-вторых, просто международное преступление, потому что эти бандиты опасны. эти бандиты сбивают самолеты гражданские, эти бандиты убивают мирных людей, эти бандиты действуют абсолютно вне рамок правового поля. Поэтому, конечно, контроль Украины, со стороны Украины над территорией Донбасса и Луганской, и Донецкой областей должен быть восстановлен до конца года.
Поскольку, что отличает, на мой взгляд, оппозицию от неоппозиции, это, собственно, вопросы внешней политики, поскольку все остальные, они как бы за. Вот те, кто в Думе там и так далее, там с всякими нюансами, они поддерживают курс Путина. Хорошо, ну а Сирия? Вот Россия решила помочь в борьбе со страшным злом ислама-фашизма такого. Есть у российских либералов в вашей коалиции
какое-то решение? Во-первых, не Россия решила, Россия ничего не решала.
Путин решил.
Накануне вторжения ввода российских войск, вхождения российских войск на территорию Сирии, как вы знаете, 70%, больше 70% российских граждан выступало против этой авантюры. Поэтому это было решение Путина, это его авантюра очередная. И я именно так расцениваю эти события, как авантюру. Это было абсолютно непродуманное, спонтанное решение, которое, как казалось нашим властям, и военным, и политическим властям, позволит изменить вот геополитическую картину и добавит Кремлю несколько козырей, значит, в диалоге с западными нашими там коллегами.
Да, позволит там, да, уже есть,
да, позволит, значит, переместить диалог и повестку из Донбасса там и Крыма на Ближний Восток. Ну и, в общем, это вот представлялось таким хитрым ходом, который не создает особых рисков. Однако риски значительные. И мы видим, что вот уже происходит. Мы видим, что результатом этой авантюры стал страшный теракт, когда был взорван российский самолет. Это прямое следствие. Мы видим конфронтацию с Турцией. Мы видим сбитый российский военный самолет. Мы видим, во что превращаются сейчас отношения с Турцией. Да? Вместо того, чтобы воевать с террористами, мы теперь с Турцией воюем. Поэтому
а вот
это
Россия
была...
уже требует от Турции извинений за самолет, привлечения виновных к ответственности и компенсации за ущерб.
Ну, понятно, это все детали. Речь идет о том, что это очередная авантюра, которая только приумножила количество наших врагов в мире. Да? Вот что такое политика? Политика – это приумножение друзей. Задача любого правительства – приумножать количество друзей и создавать максимально комфортные условия для своей страны. Нынешнее правительство и нынешний президент, к сожалению, делают все для того, чтобы врагов в России становилось все больше, чтобы России все менее комфортно было в окружающем мире.
Дмитрий, может ли российская оппозиция вот вести такую борьбу, условно говоря, на принципиальном поле, вот этом внешнеполитическом, с российской, ну, скажем, пропагандой вот этой путинской и так далее? Собственно, все же за, смотрите, и коммунисты за, и СР за, и ЛДПР тем более за, и впереди всех, да, Единая Россия, а они вот такие изгои, там их сколько там, 3-5%, ну еще яблоко, правда, есть, значит, против, да? Вот как бороться тогда меньшинству с большинством?
Ну, я думаю, что оппозиция должна все-таки придерживаться некого принципиального подхода в этом вопросе. И что касается развития ситуации в стране, то оно будет в большей или меньшей степени работать на оппозицию. Потому что, конечно, будет накапливаться усталость от экономического положения, будет накапливаться некоторая усталость от военных действий, хотя, ну, в общем, наших граждан мало волнует то, что происходит в Сирии. Но, тем не менее, в какой-то
в
степени...
уже не поехать туристам, значит, куда там, в Египет
вот
не поехать.
Это важный момент. Кстати, это важный момент, на который я бы обратил внимание. Вот власть принимает такие вот, вроде как Илья говорит, непродуманные решения, но эти непродуманные решения помогли власти сделать так, что теперь люди не будут ездить в Египет, не будут ездить в Турцию, не будут покупать турецкие товары многие. И это, в общем, работает на ту неправильную политику импортозамещения, которая уже год и больше полтора года нормально не работает, но власть пытается ее подпитывать какими-то дополнительными решениями. Вот при курсе на импортозамещение у нас вместо импортозамещения спад ВВП на 3,7 или 3,9%. Ну хорошо, давайте попробуем отрезать еще турецкие товары ко всем прочим. Может быть, экономика тогда заработает. Вот некоторая логика в такого рода действиях власти присутствует, но логика, которая работает не на интересы потребителей, а на интересы власти, которая не может вести какой-то другой экономический курс. А чем все это закончится? Вот вы, Михаил, правильно вспомнили минут пять назад про историю с Николаем II. Там ведь какая была ситуация? Экономика так к 1913 году, в общем, была на подъеме. И, в принципе, страна могла проводить модернизацию и дальше. Но на общеэкономическое положение навалилась война, личная непопулярность Николая, причем резко эволюционировавшая от момента всеобщего ажиотажа в 2014 году к моменту всеобщего неприятия в 2017 году. Распутинщина, неприятие элитами вот того, что происходило, и многое-многое другое. То есть вот выживет ли тот или иной политический режим, в данном случае о нашем мы можем говорить, зависит от конкретного сочетания этих факторов. Экономика, в принципе, может терпеть население еще достаточно долго, потому что нет возможности как-то этому сопротивляться. Но когда есть десятки болевых точек, по каждой из которых может произойти прорыв, и моногорода, и Чечня, и так далее, и так далее. Вот здесь это означает, что в любой момент может возникнуть кризисная ситуация, которую власть регулировать не может. И очень важно, в каком состоянии будет оппозиция к этому моменту. Сможет оппозиция предложить обществу разумный выход из ситуации, когда будет кризис то ли в Пикалево, то ли в Чечне, то ли еще где-то.
Вот это мы уже не успеем обсудить. Илья Яшин и Дмитрий Травин были в эфире «Радио Свобода».
Спасибо.